В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы вновь сегодня будем отвечать на те вопросы, которые пришли от наших слушателей. И по такой уже доброй традиции мы начинаем с вопроса Юрия Сергеевича из Кушвы. У него, как всегда, несколько вопросов, и я думаю, что это вот опять же вопросы из той серии, которые заставляют задуматься не только нас, но и вас. Вот, и, собственно, первый вопрос от Юрия Сергеевича. Летом мы часто ходим в лес за грибами и ягодами, встречаем на пути родники и ключи. Они расположены далеко от цивилизации. Можно ли пить из них воду?
Уважаемый Юрий Сергеевич, позвольте мне отдельно поблагодарить вас за активное участие в нашей передаче, как фактически за соавтора. Да, и мне кажется, очень интересный действительно вопрос. И вопрос, заставляющий задуматься, а самое главное, посмотреть на опыт. Дело в том, что это действительно очень частая ситуация, с которой я лично встречался в практике, опрашивая людей при тех или иных заболеваниях, где они берут воду, как они пьют, столкнулся с убеждением, что если действительно в лесу далеко от цивилизации набирать воду, то можно ее не кипятить, пить ее совершенно спокойно, и в этом проблем никаких не будет. Но это, конечно, ситуация не ежедневная на самом деле, но риск совершенно очевидно есть. Я вспоминаю ситуацию, когда консультировал пациентку, попавшую к нам в клинику с острым гепатитом А. И когда мы собирали у нее историю жизни, историю заболевания, да, интересная была особенность, у них в организации им воду доставляли на вертолетах, из, как она говорила, из очень отдаленных источников, там, родников, да, и они этим гордились, это была достаточно богатая организация как такова. Ну вот она употребляет воду некипяченую, заболела гепатитом А. Ну, во-первых, если люди там уже были, это уже фактически не стерильное место. Естественно, что на природе и жизнедеятельность человека, и продукты его жизнедеятельности, в том числе содержащие те или иные инфекционные агенты, они фактически представляют уже определенную угрозу. Это вот один пример. Второй пример также связан с опытом личным, находясь глубоко-глубоко на природе, значит, купаются люди, да, значит, это абсолютно такая, скажем, экологически чистая река, там нет ни дорог, ни троп, но только туристы сплавляются по этой реке, как рассказывают люди. И вот, значит, мальчик попил из этой реки и заболел энтеровирусной инфекцией. То есть это инфекция, которая приводит к формированию серозного менингита. Вот вам примеры, которые с медицинской точки зрения показывают, что абсолютно быть уверенным, а на самом деле вода – это очень важно, быть абсолютно уверенным в ее чистоте, абсолютно быть уверенным независимо от нахождения родника или ключа невозможно. Если вы туда добрались, то значит туда уже добирались люди, и это хозяйство могло быть и раньше, и много лет назад, и вирусы в природе могут сохраняться очень долго, и более тяжелые инфекции могут сохраняться. Поэтому с точки зрения, возможно, экологической, то есть там по примесям каких-нибудь токсических металлов, да, по промышленному загрязнению, да, вода это имеет определенный стандарт качества, но по фактору биологической безопасности абсолютно быть уверенным ни в какой воде нельзя. Хотя, безусловно, люди, вот многие, значит, охотники, путешествуют, пьют, да, и не каждый день же заражаются. Но, как показывает практика, все-таки риск получить инфекцию, он есть, очевидно, есть. И если человек занимается своим здоровьем, бережет себя, я думаю, что здесь, безусловно, не так сложно эту воду вскипятить. Тем более, что если человек целенаправленно любит, да, лес, сбор ягод, грибов, то, во-первых, он берет воду с собой, но если воды с собой нет, то берет котелок, спички и в соответствующих ситуациях, чтобы, конечно, помнить о пожароопасности и о других мерах предосторожности, приготовить себе воду для того, чтобы себя обезопасить. Поэтому, если позволите, мой простой вопрос, можно на ваш простой вопрос, можно ли пить эту воду? Я как врач могу сказать, нет, нельзя.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос Юрия Сергеевича. Садоводы руководствуются лунным календарем. А как влияет луна на организм человека, особенно большая луна?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, у нас существует очень много убеждений, и как показывает практика, убеждений по поводу связи фаз Луны и влияния Луны на сельскохозяйственную деятельность и на деятельность человека. Очень сложно, безусловно, в каком-то коротком, емком ответе взвесить все аргументы за и против, но могу сказать, что, если позволите, немножко расширю этот вопрос о влиянии Луны, Луны на организм человека и на садоводческую и биологическую жизнь человека, то есть данные, если, конечно, перейти к выводу, которые, к сожалению или к счастью для сторонников или для противников, да, теории связи Луны с жизнедеятельностью человека, отрицают эту доказанную связь. Это факт, научный факт. С научной точки зрения широко распространенное мнение о том, что Луна имеет отношение к, значит, многим факторам жизнедеятельности человека, не подтверждена. Ну, за редким исключением, может быть. Что не подтверждено? Существует убеждение о том, что вот Луна влияет, допустим, на детородную способность человека, детородную способность женщин. Но достаточно крупные исследования за рубежом, которые насчитывают много лет и много тысяч, десятков и сотен тысяч наблюдений, вот, в частности, есть исследования 2001 года, объединяющие около 700 тысяч записей о рождении Национального центра статистики здравоохранения и математический анализ связи рождаемости с фазой Луны. Никакой связи не установлен. То есть какие-то вы же понимаете, как вот в жизни бывает. Допустим, вот человек родился вот в определенной фазе Луны, и это считается в семье вот аргументом, что так произошло. Но когда происходят крупные исследования, они же объединяют не только единичные наблюдения, не десятки, сотни тысяч наблюдений, оказывается, что человек может также родиться и в полнолуние, и не в полнолуние, и в другие какие-то ситуации. Поэтому связи рождаемости с фазой Луны нет. Есть очень интересное убеждение, значит, в некоторых странах даже такая примета о том, что хирурги отказываются оперировать во время, значит, полнолуния из-за повышенного риска смерти пациента от потери крови. Есть даже испанские исследования, которые пытаются установить вот эту связь. Оказалось, что связи нет. То есть нет, значит, связи повышенного риска смерти от потери крови в полнолуние. Но есть интересные наблюдения увеличения приступов эпилепсии у пациентов в полнолуние. Правда, научные критики говорят, что речь идет не столько о полнолунии, сколько об увеличении вообще яркости ночи. А дело в том, что люди с эпилепсией, они реагируют на громкие звуки, на яркий свет, и поэтому здесь вот яркость ночи, скажем, и в городе, да, там фонари могут спровоцировать этот приступ как таковой. Есть интересные исследования по 13 с лишним тысяч мотоциклистов, и связи их аварий, опять же, с фазами Луны, оказалось, что в полную Луну смертность где-то на 5% выше у мотоциклистов. Но научные критики, опять же, говорят о том, что здесь связь не столько с Луной, сколько с тем, что в полнолуние возникает огромное количество отвлекающих визуальных факторов, и контроль совершенно другой на дороге, как таковой, да? Вот. Ну и, наконец, наверное, пожалуй, один из наиболее интересных аспектов, на который я хотел бы обратить внимание, это связь полнолуния и качество сна. Существуют исследования, которые не подтверждают, но все-таки большинство исследований, и при более глубоком анализе они импонируют мне, хотя это тоже, опять же, субъективный взгляд, вы можете с этим не согласиться, безусловно, при более глубоком изучении литературы, других аспектов, но те серьезные научные исследования, которые проводились, показывают, что во время полнолуния было обнаружено порядка где-то снижение показателей глубокого сна на 30%, то есть человека более поверхностный сон, у человека более медленное засыпание, то есть у него засыпание увеличивается на 5 минут, общая продолжительность сна снижается где-то минут на 20. Вот эти цифры, они насколько драматичны? Они, конечно же, показывают, что качество сна снижается. Да? Если у человека есть другие какие-то хронические заболевания, гипертоническая болезнь, нарушение дыхания, то, безусловно, невыспавшаяся ночь – это один из факторов обострения болезни. Но связывать полнолуние, допустим, с гипертонией, просто вот так вот, причинно-следственная связь. Вот, было полнолуние, поэтому у меня гипертонический криз, пожалуй, это, наверное, безответственно, потому что для гипертонического криза есть еще, как минимум, огромное количество других провоцирующих факторов, и в этой ситуации имеет очень большое значение, как правило, как такое образное выражение, последняя капля в стакан, да, которая приводит к переполнению стакана. И вот здесь плохой сон дал вот такую негативную реакцию. Но что интересно, есть большое количество исследований о синхронизации жизни животных, насекомых с фазой Луны. И это имеет достаточно интересное значение. То есть чем проще организм, да, природная тварь, тем у него есть такая более глубокая связь с теми иными природными факторами. Влияет не только яркость, да, влияет и гравитационные волны, безусловно, как таковые, есть связь. Но в отношении работы по лунному календарю, если честно, серьезных работ мне не встретилось. Если подвести итог, то, пожалуй, такой серьезный научный раздел на факты до и после был проведен где-то в конце 80-х годов, где было опубликовано больше нескольких десятков очень серьезных работ в связи влияния Луны на те или иные факторы жизнедеятельности человека, рождаемости и другие ситуации. И подавляющее большинство представлений, которые есть, они отвергнуты. Они отвергнуты на самом деле. Но есть все-таки такая достаточно слабая связь с некоторыми состояниями, как я сказал, допустим, с качеством сна. И если подводить итог, то, безусловно, первопричиной так называемый лунный эффект в развитии болезни считать нельзя. Невозможно. Невозможно. Ни в одном заболевании известном, инфекционном, неинфекционном, нет такого доказанного лунного эффекта. Абсолютно нет. Нужно совершенно четко понимать, что это, наверное, так же, как очень часто обсуждаемый метеозависимый фактор. То есть, изменение погоды может привести к обострению хронического заболевания. Но хроническое заболевание формируется совершенно по другим факторам. Образ жизни, наследственность, ряд других состояний. Поэтому наши знания должны, безусловно, на полке значит, на наших вот медицинских знаний, выделить такое скромное место лунному эффекту по влиянию на жизнедеятельность человека. Но в отношении лунного календаря также могу сказать, что я боюсь, что, конечно, тут садоводы могут очень грозно сказать «ай-яй-яй» и так пальчиком погрозить, не трогайте вот вещи, к которым мы привыкли. Я не буду их так сильно комментировать, но таких, таких глубоких, серьезных работ, которые бы показывали, что вот посадили вы в полнолуние там вот это растение или не посадили, и оно от этого не вырастет, честно говоря, нет. Хотя календарь, конечно, это очень важный аспект дисциплины. Важна температура, да, при которой происходит посадка, влажность, да, почва, минеральные и органические удобрения, качество семян. И как мы с вами понимаем, вот эти все основные факторы, ну, они, наверное, будут так во много раз перевешивать ситуацию в зависимости вот там от 3-го или 7-го дня по лунному календарю. Поэтому здесь нужно, значит, мне кажется, тут критически оценивать эту ситуацию. Ну или с удовольствием давайте продолжим дискуссию, если будут вопросы в следующих передачах. Но влияние Луны на организм человека очень незначительно и не является одним из основных факторов болезни человека.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос искушивает Юрия Сергеевича. Он спрашивает, в лесу есть редкая ягода костяника, которая, по сути, состоит из одной косточки. Полезна ли она и чем?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, здесь, безусловно, вот эта ягода не столь популярна у нас, скажем, в нашем обиходе, да, мы в основном ходим, если взять среднюю полосу России, Свердловскую область, да, за земляникой, за черникой, это вот основные, пожалуй, да, ягоды такие в рамках нашего собирательства. Костяника – это больше такой продукт, который мы с вами, выходя в лес, так с удовольствием увидим, да, покушаем, пожуем, съедим. То есть, вот я даже, честно говоря, не помню, не знаю опыта какой-то систематической заготовки костяники, как она долго хранится, но такой скромный практический опыт и несколько больше теоретический опыт показывает, что действительно в этой ягоде есть некоторые полезные вещества, там есть витамин С, там есть некоторые так называемые вещества, относящиеся к растительным веществам, антисептическим, то есть снижающим и противодействующим росту микроорганизмов, да, в организме человека, то есть называемые фитонциды, то есть некоторые такие растительные антибиотики. Вот. Но концентрация их очень мала, как в любой ягоде, на самом деле. И если вы позволите вот на вопрос, полезна ли она или чем, я бы, наверное, привел аналогию развития в нашей жизни биологически активных добавок. Дело в том, что сейчас, ну, практически не отрицается важность биологических активных добавок в поддержании здоровья человека. Ну, допустим, омега-3 жирные кислоты, да, это продукты, способствующие снижению холестерина, триглицерида, да, продукты, обладающие таким противовоспалительным эффектом, да, стимулирующим иммунную систему, в качестве примера, да. Вот. Вот биологически активная добавка – это некоторый компонент, который не является основополагающим в питании, то есть без него человек может жить долго, счастливо и без проблем. Но употребление этого продукта способствует, так скажем, оптимизации, некоторому улучшению работы тех или иных систем. Но вылечить ими ничего нельзя. Биологически активными добавками лечиться бесполезно. Это продукты для здорового человека. Это продукты для профилактики. Так вот, если позволите, ягоды все, как и земляника, и черника, хотя они, конечно, более насыщены полезными, значит, свойствами, чем, скажем, если сравнивать с костяникой, это тоже биологически активные дополнения. То есть человек может жить без ягод совершенно спокойно. Но употребляя их, он дополнительно в организм дает некоторые полезные источники, способствующие оптимизации работы иммунитета, допустим, за счет витамина С, да, повышающий потенциал сопротивляемости организма за счет там, тех же самых фитонцидов. Но полагать, что вот, кушая ягоды, можно вылечить что-то, это неправильно. Ягодами вылечить ничего нельзя. Поэтому вот, спрашиваете, полезно ли? Да, в народной медицине используют при болезнях суставов, при некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта. Но как врач с дипломом, я должен сказать, что все-таки это... Я не видел ни одного человека, которого вылечили язву костяника. Ни одного. Я не видел ни одного человека, которого вылечили суставы костяника. Ну вот в народных средствах предлагают включать это в рацион. Вот. Поэтому, безусловно, употреблять это можно с таким позитивным настроем, что это вот дополняет питание, это приятно, это вкусно, это разнообразно. Да? Но не более того. То есть нужно также отнести очень скромное место на полке наших знаний по стремлению, так вот, употреблению этих ягод. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот сейчас вопрос от слушательницы нашей из Белоярского района. Как влияет на уровень гемоглобина отсутствие мяса в рационе? Рыбу, яйца, молочные продукты ем, а вот мяса нет.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, напомню вам, что гемоглобин – это показатель, который, как и количество эритроцитов, отражает нормальное функционирование организма, его уровень показывает о нормальном функционировании организма. А при снижении уровня гемоглобина меньше 120 грамм на литр речь идет об анемии, да, или раньше называли это состояние заболевания малокровия. Да. То есть когда количество эритроцитов и, значит, уровень гемоглобина, ну, показатель грамм на литр, снижается. Гемоглобин – это очень важный компонент организма, основной задачей которого является переноска кислорода. Без кислорода не может жить человек, не может происходить процесс обмена в тканях, процесс метаболизма, значит, тканевого дыхания. Происходит процесс доставки кислорода в ткани, да, и, значит, забор углекислого газа. Вот это такой мощный, скажем так, локомотив, там, транспорт, да, который вот оказывает вот эту вот замечательную функцию. Снижение уровня гемоглобина, то есть сами по себе анемии, могут быть при огромном количестве разнообразных причин. Но самые частые причины – это так называемые дефицитные состояния. Дефицитные состояния. Когда организм не получает важных компонентов, за счет которых происходит образование гемоглобина. Этих компонентов, ну вот основных три. Это железо, витамин В12, да, значит, и фолиевая кислота. И фолиевая кислота. Начнем с железа. Это самая частая причина анемии, железодефицитная анемия. Сама по себе железодефицитная анемия, в свою очередь, формируется из-за, ну вот, скажем так, трех основных ситуаций в жизни. Первое. Повышенный расход. То есть очень много железа идет на те или иные процессы в организме. Ну, допустим, при беременности, да, увеличивается нагрузка на мамин организм, значит, и расход железа большой. Если запасы были маленькие, то может быстро сформироваться железодефицитная анемия. Ну, и наши акушеры-гинекологи еще очень мудро замечают следующую ситуацию. Если мама страдала железодефицитной анемией во время беременности, то у рожденной девочки риск очень сильно увеличивается железодефицитной анемии в последующем. Поэтому если мама была железодефицитной анемией, для девочки должно быть очень повышенное внимание к этому состоянию. Это очень важно. Вот. Или очень много тратится гемоглобина при хронических кровопотерях, там, патологических или физиологических как таковых. Если происходит потеря крови, да, то в общем, для восстановления гемоглобина требуется повышенный уровень железа. То есть это, ну, первый фактор расхода. Второй фактор – это нарушение всасывания. При заболеваниях тонкого кишечника не происходит всасывание железа. Это нечастое состояние, кстати, но бывает, допустим, при непереносимости злаков, при непереносимости глютена, при таком заболевании, как целиакия. Ну, кстати, болеет 1% взрослого населения. То есть, в общем, болезнь непереносимости хлеба такая достаточно важная и значимая. Ну и, наконец, третья причина – это недостаточное поступление. То есть человек не получает достаточного количества железа. В норме порядка где-то 80 миллиграмм железа человек должен в рацион получать. И здесь начинается интересное знание деления. Железо в продуктах, да, делится на две составные части, так называемые быстро усваиваемые и плохо усваиваемые. Хорошо усваиваемое железо в основном содержится в мясе. Причем чем более красное мясо, там, тем больше железа. Вот. А в растительных продуктах железа тоже много. Но там железо, которое очень плохо всасывается. Это очень частая ошибка. Люди прочитают, что в яблоках много железа. И вот яблоки, кушают от души, а гемоглобин абсолютно не растет. Да потому что в яблоках железо, которое не усваивается на самом деле. Поэтому диетическими мероприятиями очень сложно регулировать, особенно если человек отказывается по тем или иным причинам от потребления мяса. Суточная порция мяса где-то грамм 70-100, это порядка 15-20% потребности железа. Да? Если человек от мяса отказался, считайте, даже по простой какой-то арифметике, он кушает 70-80% потребности железа, да, потом у него начинают какие-то в жизни проблемы, связанные с потерей, кровотечения, да, или взрослеет девочка, да, и это все переходит как раз в фактор дефицита, то есть недостаточное количество поступает. Поэтому по железодефицитной анемии люди, которые отказались от мяса, имеют повышенный риск железодефицитной анемии. Можно ли здесь поступиться принципами и не кушать мясо и не иметь заболевания? Да, конечно, можно. Я имею в виду, существуют сейчас очень хорошие, современные, абсолютно безопасные, доступные препараты железа. То есть, если у человека есть выявлена железодефицитная анемия, и доктор говорит, что это связано с рационом, пожалуйста, проводите курсы приема препаратов железа. Да, если есть железодефицитная анемия, во-первых, люди, страдающие этим заболеванием, должны помнить, что помимо основного курса должны быть еще и профилактические курсы. То есть он лечится, 2-3 месяца до того, как гемоглобин у него поднимется нормальный, а потом он должен, как минимум, женщина раз в неделю принимать, раз в месяц по 7 дней принимать препараты железа для профилактики. Для профилактики железодефицитной анемии. Это важно. Поэтому здесь можно эту ситуацию решить достаточно легко, не поступая с принципами, связанными на основании чего человек отказался от мяса. Вторая ситуация – дефицит витамина В12. Дело в том, что в растительных продуктах витамина В12 практически нет. И поэтому, если человек кушает мало мясной пищи, у него риск витамина В12 увеличивается. Правда, к счастью, эта ситуация встречается нечасто, и здесь, как правило, само по себе заболевание формируется или достаточно в серьезном пожилом преклонном возрасте, и еще при наличии еще одного заболевания, хронического атрофического гастрита, потому что в желудке вырабатывается фактор, который забирает этот витамин В12, и за счет этого происходит ситуация всасывания как такового. В отношении фолиевой кислоты исключение мяса не имеет принципиального значения, потому что фолиевая кислота очень сильно распространена в растительных продуктах и вполне, можно сказать, даже на вегетарианском питании все это решить. Поэтому простой ответ. Да, влияние питания на рамках отсутствия мяса на гемоглобин, возможно, я не говорю о прямой причинно-следственной связи, потому что, как правило, не один только фактор имеет значение. Имеет значение и расход, а в некоторых ситуациях и нарушение всасывания. Поэтому влияние есть, но оно не всегда определяющее, чаще всего не определяющее. Можно ли, отказываясь от мяса, избегать этих вот сложностей? Да, вполне прием витамина, значит, прием препаратов железа или курсы внутримышечной витамина В12, если поставить такой диагноз, вполне может сохранить приемлемый для вас образ жизни при отказе от мяса и избежать этих проблем. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой слушательницы. Мама жалуется на шпоры в ступне ноги. Больно ступать. Отчего возникают шпоры и как их лечить?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, пяточная шпора – это, по сути, свои костное разрастание, то есть костный нарост на подошвенной поверхности, то есть той поверхности, к которой мы соприкасаемся с землей, с полом, да, бугра пяточной кости. Пяточная шпора – это не самостоятельное фактически заболевание. Это фактически осложнение другого заболевания, так называемого плантарного фасциита. Фасция – это соединительно-тканное образование, да, которое окутывает как оболочка, значит, связки, значит, мышцы. И вот именно этот плантарный фасциит, вот представьте себе, под кожей, под кожной клетчаткой, да, располагается очень мощная соединительно-тканная такая структура, очень так называемая подошвенная фасция. Вот. Подошвенная фасция – это мощная соединительно-тканная, разветвенная такая вот анатомическая структура, которая крепится к пяточной кости с одной стороны, а с другой стороны она вот переходит дальше в мышцы, которые регулируют работу стопы как таковой. Так вот, подошвенный фасциит – это фактически воспаление и микротравмы подошвенной фасции, вот этой вот соединительно-тканной такой сложной структуры, располагающейся на уровне вот стопы, как следствие повторяющейся чрезмерной нагрузки на стопу. Основная причина, почему это происходит, это или плоскостопие, или высокий свод, то есть увеличение кривизны свода стопы. Когда стопа или полностью соприкасается внутри плоскостопия, да, с поверхностью пола, или свод очень высокий, значит, неправильная происходит опора с точки зрения вот стопы, анатомической опоры на поверхность. Значит, избыточная нагрузка на пяточную кость, как еще один из факторов, приводящий вот к этому заболеванию, плантарному фасциту, следствие неправильного двигательного стереотипа. То есть, ну, вот есть такая нюанс, когда люди имеют некоторое отклонение в походке. Или они вот чеканят шаг, да, так сказать, вот, давая высокую нагрузку на стопу, или у них есть те или иные нарушения походки, которые изменяют также вот нормальную опорную функцию стопы как таковую. Но чаще всего, конечно, имеет значение следующий фактор. Это избыточный вес. Это, пожалуй, основополагающий, главный компонент, который при многих проблемах со стороны стопы является определяющим. А также плохо подобранная обувь. Плохо подобранная обувь очень большое имеет значение, в том числе постоянное ношение обуви как на высоком каблуке, высоким считается, значит, каблук выше 5 сантиметров, или противоположная ситуация, ношение обуви без каблука. Это вот очень важный момент. Поэтому плохая, некачественная обувь, высокий каблук, обувь без каблука абсолютно, да, значит, имеет принципиальное значение. К сожалению, к факторам риска относится и возраст, малоподвижный образ жизни. Несколько больше это заболевание встречается вот, значит, у женщин. клиническая картина и симптомы, они характерны. Это боль, которая чаще всего носит стартовый характер, то есть при начале движения, при опоре вот на пятку появляется боль после длительного отдыха или в положении покоя. Сам по себе процесс, который происходит, это практически потеря эластичности, потеря нормальной функции комплекса подошвенной фасции. Это такая соединительно-тканная структура, еще раз повторюсь, располагающаяся под кожей, под подкожно-жировой клетчаткой, прикрепляется к пяточной кости, да, и дальше она соединяет, еще и переходит в связки и мышцы, регулирующие мышечно-связочную работу стопы, как таковой. Уж извиняюсь, пытаюсь несколько упростить эти вещи, но за упрощение, возможно, здесь теряю какие-то важные аспекты. Но главное, я думаю, мы с вами понимаем, это предрасполагающие факторы, которые мы перечислили. На первом этапе в результате микротравматизации из-за плоскостопия, из-за высокого свода, происходят сначала мелкие надрывы соединительной ткани. Вслед за мелкими надрывами на второй стадии может сформироваться такой скрытый воспалительный процесс. То есть это могут быть такие неопределенные ноющие боли, быстрая усталость при ходьбе, дискомфорт. А в последующем уже как раз за счет такой хронической травматизации, за счет того, что эта крупная связка прикреплена к пяточной кости, она постоянно травмируется, постоянно тянется, в очаге любого воспаления могут откладываться соли кальция, там откладываются кальций, и происходит такой костный нарост. То есть микротравмы, воспаление, разрастание кости. То есть когда уже происходит проявление этого симптома, на самом деле речь идет о том, что болезнь это уже не первый год. То есть ему, этому заболеванию уже, наверное, пожалуй, десяток лет, а может быть и больше, когда стопа страдала от плоскостопия, от других проблем, веса и от других ситуаций, которые приводили к такой повышенной нагрузке и к травматизации, и к хроническому воспалению. Это очень важно. Диагностика очень проста, то есть и достаточно часто осмотр хирурга способен поставить этот диагноз хирурга или ревматолога, да, если есть такой узкий специалист. Помогает, безусловно, рентгенологическое исследование или дополнительное исследование, магниторезонансная томография, допустим, стопы в более сложных ситуациях, когда требуются исключения, какие-то другие состояния заболевания. Само по себе лечение, оно начинается, безусловно, с консервативных методов. Самый главный метод – это метод разгрузки стопы. Это применение ортопедических стелек. Если нет возможности, то заводские ортопедические стельки, фабричные как таковые, дают очень хороший результат. Но если есть возможность, то специалисты утверждают о более высоком результате индивидуально изготовленных стелек. То есть достаточно обратиться к хирургу, ортопеду, получить такое направление и, данную ситуацию решить. Следующий момент. Необходимо отказаться от ношения обуви на высоком каблуке. Не выше 3 сантиметров. Оптимальный должен быть каблук 2-3 сантиметра. Это раз. И второе. Конечно, нужно обратить внимание на толщину подошвы. Толщина подошвы должна быть не менее полусантиметра. А желательно даже и выше. Это дает очень хороший эффект и амортизации, и разгрузки стопы в комплексе. Подбор правильной обуви и ортопедической стельки дает на начальных этапах просто замечательный результат и может добиться стабилизации ситуации и давать очень стойкий положительный эффект. Лекарственные препараты помогают, то есть если есть врачом показаны некоторые элементы воспаления, то есть есть покраснение, горячее, стопа, то применяют так называемые нестероидные противовоспалительные мази в большом количестве в аптеке. Да, из рецепта можно нестероидные противовоспалительные мази приобретать, но самостоятельно длительно пользоваться нецелесообразно, то здесь должен быть комплексный подход. Очень хорошие результаты физиотерапевтические процедуры, это и тепловые процедуры, лазеротерапия как таковая. Но на самом деле то, что очень важно, это, конечно же, лечебная гимнастика. Очень хорошие результаты, чем раньше начинается эта ситуация, тем лучше. Самое простое упражнение – это прокатывание теннисного мяча подошвенной частью стопы по полу. Можно заменить бутылкой воды, допустим, да, если нет теннисного мячика. Выполняется в течение 5 минут на каждую ногу, утром и вечером. Результат практически через 3-4 недели будет очень хорошим, наблюдают люди. Второе упражнение, которое рекомендуют специалисты по лечебной физкультуре, это упражнение на такую легкую вытяжку. Берется полотенце за концы, то есть ну, человек находится в положении сидя, опирается удобно на спинку стула и накидывается полотенце на стопу в области вот, большого пальца. И происходит такая вот легкая растяжка, то есть руками человек тянет полотенце на себя, а стопой несколько сопротивляется, да, упирается как таковое. То есть это своего рода некоторая вытяжка происходит тех вот связочного аппарата, который там располагается. Есть еще более сложные упражнения, допустим, вот упражнение стоя у стены. Человек упирается руками в стену, да, одна нога выпрямляется, располагается сзади, а вторая нога согнута с коленом и тазобедренном суставе и располагается спереди. Да, вот такое вот положение. И выполняется небольшой присед на переднюю ногу до момента, когда пятка задней ноги начнет отрываться от пола. То есть суть этого упражнения – это некоторая вытяжка вот, среднегородканных структур стопы как таковая. Это дает очень хороший результат, разгрузку стопы на самом деле. Ну, самое простое упражнение, если вот, скажем, второе или третье вас несколько сложно к восприятию на слух, это вот прокатывание теннисного мячика или бутылкой воды. Вот. Очень важный момент, конечно же, это и соблюдение температурного режима для стопы. То есть зимой крайне нежелательно переохлаждение, то есть очень важно помнить и знать об этом состоянии заболеваний, носить теплые носки, да, вот, гигиена очень важна, массаж стопы дает очень определенный результат, но здесь, конечно, целесообразно, чтобы это делал специалист как таковой. Но есть методы, которые, вот, как мы с вами поняли, лечебная физкультура, ортопедические стельки, снижение массы тела, которые в наших руках и дают очень хороший результат. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот такой еще вопрос. Рекомендуют в сутки пить 2 литра жидкости. А что входит в понятие жидкость?
Уважаемые радиослушатели, это условная норма, 2 литра жидкости. Если быть точным, то говорится о 30 миллилитрах на килограмм массы тела. Поэтому человек, допустим, ну, массы тела 45-50 килограмм, ему достаточно вполне и 1,5 литра жидкости как таковой. А в понятие жидкости входит ну, практически все, что человек употребляет. Суп, допустим, питье, компоты, морс, просто вода как таковая. Да? Вот, ягоды, фрукты тоже содержат жидкость. Поэтому, как правило, если человек кушает, вот, допустим, вот, в летний период фрукты, овощи, да, на них приходится уже порядка там, значит, 40-50% компонента жидкости, должна достаточно принимать еще порядка вот, литра жидкости для того, чтобы иметь нормальный баланс. Есть некоторые такие внешние признаки, которые говорят об обезвоживании. Самым главным простым признаком является сухость во рту и осиплость голоса. Если у человека появляется сухость во рту на жаре, осиплость голоса, да, это признаки обезвоживания. Здесь нужно обратить внимание на употребление жидкости вот уже на основании симптомов. Это вполне вот, достаточно. Но если у человека нет сахарного диабета, не забывайте, что основным симптомом сахарного диабета является сухость во рту. это несколько другая ситуация. Ну, вот в отношении баланса жидкости или ориентируемся по симптомам, или в общем употребляем по, значит, массе тела миллилитра. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас последний вопрос сегодня, он от Антонины из Екатеринбурга. Что такое вальгусная деформация стопы? Ортопеды рекомендуют стельки, упражнения, удобную обувь. Можно исправить этими методами или все-таки только операция?
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, так получается, что у нас вот сегодня, да, такой усиленный разговор по ортопедической проблеме стопы как таковой. И вальгусная деформация стопы – это также состояние заболевания, которое является комплексным. В отличие от упрощенного представления, что это просто как бы, так сказать, вот шишка, да, на большом пальце на самом деле, вальгусная деформация – это следствие, совершенно очевидное следствие тех биомеханических нарушений в результате искривления стопы, в стопе, которые формируются длительными годами. Дело в том, что на самом деле это целиком и полностью следствие, значит, плоскостопия поперечного, продольного, иногда комбинированного. Плоскостопие может быть врожденным, может быть приобретенным, на самом деле, но вот плоскостопие лежит в основе вот данной ситуации. Почему это происходит? Дело в том, что при нормальном своде стопы происходит с точки зрения биомеханики упор на вот, пальцы не полностью, не распластанной стопой, а когда при плоскостопии стопа полностью соприкасается с поверхностью, ну, если так образно выразиться, происходит ослабление мышечно-связочного аппарата стопы и расползание вот, пальцев стопы. И вот в результате этого расползания происходит деформация большого пальца стопы, то есть там не нарост костный происходит, а просто часть кости, она изменяет свое положение вот, в пространстве, и большой палец вот, располагается под углом. То есть это не костный нарост, это изменения в пространстве ориентации костей вот, большого пальца стопы как такового, в первую очередь за счет плоскостопия и ослабления мышечно-связочного аппарата стопы. Это очень важный момент. Поэтому плоскостопие – это формирующийся с годами, это один из основополагающих факторов риска. Но вместе с тем есть еще и дополнительные. Остеопороз, то есть низкое содержание кальция в костях, которое, ну, скажем так, угрожает любому человеку с возрастом, потому что активный гормональный фон, он поддерживает уровень кальция в костях, а с угасанием гормонального фона, который начинает уже в 40-50 лет, достаточно активно количество кальция в костях снижается, и остеопороз – это ситуация, которая требует контроля по возрасту. Лишний вес – ну, это как фактор риска и плоскостопия приобретенного на самом деле, но это еще и дополнительный потенциал давления. Есть и наследственная предрасположенность, ну и опять же, значит, неправильная обувь как таковая. Вот, как вы видите, набор приблизительно одинаковый. Вес, неправильная обувь, некоторые ситуации, наследственность, да, врожденная ситуация, скажем, плоскостопие. И в какой-то ситуации это может дать нагрузку на вот, плантарную фасцию, сформирование пяточной шпоры, а в какой-то ситуации расползание костей, распластывание приводит вот, к изменению конфигурации, значит, костного скелета пальцев стопы и деформации за счет изменения ее в пространстве ориентации. То есть палец происходит под углом, так называемый межплюсневый угол, то есть он располагается по-другому. Это не костный нарост, это изменение ориентации кости как таковой. Если говорить о основных методах лечения, то на самом деле хирургическое лечение, особенно если это уже вторая, третья стадия заболевания, пожалуй, считается приоритетным, потому что на самом деле здесь меры профилактики, они, как правило, имеют очень хорошее значение только на начальной стадии. Когда человек резко изменил образ жизни, нормализовал массу тела, да, пересмотрел все свои подходы к ношению обуви, стал постоянно носить ортопедические стельки, просто постоянно, от слова никаких невозможно перерывов как таковых. Вот. В этой ситуации, да, тормозить и остановить состояние заболевания возможно. Но если произошло уже изменение и деформация кости достаточно выраженная, то основной метод лечения, как правило, это хирургическая операция. Сейчас операции делают достаточно очень эффективно, есть различные методики, значит, дающие очень хорошие результаты как таковые. Но на начальных этапах, конечно же, стельки, лечебная гимнастика, контроль за весом, удобная обувь имеют очень большое значение. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от наших слушателей. Как всегда, буквально вот несколько минут ваших рекомендаций нашим слушателям в конце передачи.
Спасибо большое, уважаемая Полина Борисовна. Я, правда, каждый раз ловлю себя на слове и на мысли. После того, как вам скажу, что опять я вас чем-то напугал, опять рассказал вам о каких-то страхах, болезнях, да, и как-то думаю, что, наверное, это неправильно. Хотя вот жизнь такая наша, что действительно очень часто приходится напоминать о технике безопасности, о правилах жизни, которые не приводят к тем состояниям, заболеваниям как таковым. Я думаю, и наши новые, и наши постоянные радиослушатели имеют уже очень большой багаж знаний, большой потенциал для сохранения здоровья. Я хотел бы, в отличие от предыдущих передач, напомнить вам все-таки о позитивных моментах, которые сохраняют наше здоровье. Не столько о негативных моментах, не делайте то, не делайте это, а все-таки, значит, вспомнить, с каким трепетом мы ждали лета, как прекрасна на самом деле погода, жизнь, как много хорошего мы можем сделать для себя. Главное, чаще быть на свежем воздухе. Главное, побольше ходить, больше двигаться. Это самый главный фактор поддержания иммунитета, лечения сердечно-сосудистых заболеваний, как таковых, лечения в том числе и заболевания опорно-двигательного аппарата. Для лечения любого компонента опорно-двигательного аппарата, что колени, что тазобедренные суставы, что стопа, требует лечебной гимнастики. То есть ни в коем случае нельзя останавливаться, не ходить. Если нет возможности ходить, нужен массаж, нужны гимнастические упражнения, которые в том числе мы сегодня разбирали, вот, как таковые. А умеренность в питании, правильное соблюдение жидкости, умеренное пребывание на солнце, все это, безусловно, очень важные факторы, которые способствуют стабилизации иммунитета, борьбе с инфекционными заболеваниями и, главное, хорошему настроению. Хорошее настроение – это всегда задел для здоровья. Поэтому помните о позитивных моментах, которые мы можем сделать для себя, для своего здоровья. Не болейте. Храни нас Господь.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Будем радоваться и благодарить Бога за все.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.